na Radio Свобода.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов, уже сейчас практически такая температура на улице, но вечером может пойти дождь. В Петербурге до плюс 17, ясно и без осадков. В этом часе нашей программы. Под требованием забрать российскую девочку у матери и вернуть ее португальским опекунам собрано уже более 10 тысяч подписей. На чьей стороне правда и закон во взбудоражившей общественность истории Саши Зарубиной? Мнение сторон в нашем эфире. Московский областной суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя Ивана Петькова, осужденного за производство так называемых сапфиров двойного назначения. Коллеги Петькова по-прежнему уверены, дело было сфабриковано конкурентами. Как складываются отношения между русскими и грузинами спустя почти год после событий августа 2008-го? Специальный репортаж Олега Панфилова. И вернемся к разговору о центральной теме нашей утренней программы – перспективы развития отношений между Россией и Белоруссией. Обсуждаем итоги визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. Почему двум странам до сих пор не удалось создать настоящее союзное государство со всеми сопутствующими атрибутами – единой валютой, армией, гражданством и так далее. Итоги визита премьер-министра России продолжаем обсуждать, и вас просим делиться своим мнением. Пишите нам сообщения и ждем ваших звонков через полчаса в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Итак, одной из самых обсуждаемых тем в России, в российском обществе, остается история девочки Саши Зарубиной. Напомню вкратце эту историю. Девочка родилась в Португалии в апреле 2003 года от гражданского брака Натальи, ее матери, с гражданином Украины. Вскоре родители разошлись, мать снимала квартиру в португальском городе Брага, перебивалась случайными заработками, и в какой-то момент она нашла соседей, денег на няню у нее не было, она нашла соседей, попросила супругов Жану Пиньеру и Флориду Виера из расположенного недалеко от Браги городка Барселуш посмотреть за своей дочерью. Те согласились, и Наталья подрабатывала недалеко как раз от этого места, регулярно дочь видела. Но в мае 2007 года власти страны неожиданно вскрыли тот факт, что она проживает в Португалии уже давно нелегально, поскольку официальной работы у нее не было, и в соответствии с законом приняли решение о депортации. Ну и по этим же законам португальским решили депортировать ее вместе с дочерью, которая к тому моменту уже больше времени гораздо проводила со своими португальскими опекунами, если можно так сказать, чем с матерью. И вот, тем не менее, несмотря на протесты этой португальской четы, португальский суд принял решение в пользу россиянки, и несколько дней назад она вместе с дочерью прибыла в Россию. Был показан про это сюжет по телеканалу НТВ, из которого российская общественность сделала вывод, что девочка и мать попали в невыносимые условия в деревню в Ярославской области, в неухоженный дом. Девочка не говорит по-русски, а мать не говорит по-португальски. Они сейчас не могут фактически нормально общаться. Вся эта история настолько будоражила общественность, и в первую очередь стала известна она благодаря интернету. Пост об этом появился в «Живом журнале», что начат был сбор подписей за то, чтобы немедленно вернуть девочку ее португальским, если можно так сказать. Опять же, я повторяюсь в кавычках родителям, поскольку никаких формальных законных прав сейчас они на девочку не имеют. Так вот, эта история действительно остается самой обсуждаемой, и у нас есть возможность сегодня дать слово всем сторонам конфликта. Сейчас со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем слушателям.
Вы, наверное, тоже в курсе этой истории.
Безусловно, в курсе этой истории, тем более, что она ложится в контекст других родительских историй, где фигурируют россиянки. Поэтому, конечно, за этим сейчас следят пристально.
Ну и многие считают, что вот эта история с возвращением девочки изначально задумывалась журналистами НТВ, ну и, может быть, кем-то еще, как демонстрация того, что не все России проигрывать подобные судебные разбирательства. Вот есть и другие случаи. Ну, давайте сделаем так, раз уж эта история получила свое развитие, в первую очередь, в интернете и развивается сейчас и там, то и расскажем мы о ней словами нашего интернет-обозревателя Ольги Серебряной.
Сообщения о том, что россиянка отстояла в португальском суде права на свою дочь, появились в новостных лентах давно. Однако на фоне истории Ирины Беллинг и Риммы Саланин на них мало кто обратил внимание. Не вызвал особого внимания посвященный этой теме пост юзера «Один Шосток», появившийся в сети 21 мая. Этот пользователь живет в Лиссабоне. Его интерес к проблеме объясняется тем, что вердикт суда был воспринят в Португалии как шок. Российские блогеры заинтересовались судьбой Сандры лишь после выхода сюжета о девочке в программе «Главный герой» на канале НТВ. В этом сюжете зрители увидели новую семью Сандры и условия, в которых она будет жить. Реакция последовала такая. Я цитирую. «Ради дешевых понтов, вот, мол, забрали у буржуев хоть одну русскую девочку, отняли у приличной португальской семьи ребенка и отдали явной алкоголичке с солидным стажем. Биологическая мать, судя по синхронам, пьет лет 10, не меньше, и при камерах НТВ лупит отсуженное работниками посольства дитё со словами «Вот ведь воспитание, все ей позволяли, что хотела, то и делала». Ребенка отвезли в Ярославскую область в какой-то жуткий хлев, где велика вероятность ей теперь и предстоит расти. В статьях, посвященных чудесному избавлению девочки от нормальной жизни, все блеют. Счастливый конец, счастливый конец. Конец цитаты – это пост юзера FolkornBrod, появившийся в живом журнале. Похожие реакции были опубликованы в нескольких других блогах. Телесюжет больше всего поразил блогеров тем, что девочка Сандра не говорит ни слова по-русски, а ее мать не понимает португальского. В обсуждении поднимается резонный вопрос. А общались ли они до сего дня вообще? В ЖЖ быстро обнаружился односельчанин новой семьи Сандры, юзер Ватойлич. Он подтвердил, что новая семья девочки, за исключением бабушки, полностью состоит из алкоголиков. Нашлась близкая подруга журналистки, снимавшая этот сюжет. Та, по словам подруги, вернулась из командировки в шоке. Я цитирую. Рассказала, что еще в аэропорту мамаша первым делом потребовала пива. Девочка, устав и проголодавшись, начала хныкать, за что немедленно получила от мамаши по лицу. В общем, мрак и темная Достоевщина. Конец цитаты. Выяснилось, что сразу несколько блогеров обратились к российскому послу в Португалии, желая узнать детали победоносной истории. Консульство в ответ на конкретные вопросы, а именно почему мать оставила девочку, кем работала мать и по каким причинам ее собирались депортировать из Португалии. Консульство прислало подготовленные для газет пресс-релизы крайне оптимистического содержания. В сети также нашлась петиция португальского движения в защиту Сандры на английском и португальском языках. Ее можно подписывать всем, кто озабочен судьбой девочки. Последней каплей окончательно определившей отношение блогерам к проблеме, стало известие о том, что приемным родителям Сандры отказали в российской визе.
Прошу прощения, Марк, у нас тут продолжается дискуссия прямо сейчас за эфиром о том, что же произошло все-таки с девочкой и правильно ли происходящее. Действительно, очень сложно об этом судить, только лишь по телевизионным сюжетам и постам в блоге. Вопрос остается действительно о судьбе ребенка в первую очередь. Но давайте разберем по пунктам, что называется. У блогеров появились вопросы. Во-первых, девочка не знает русского языка, как она будет жить в России. Дескать, на телевидении показали сюжет, в котором явно показано, явно видно, на каком языке будут разговаривать с Александрой или Сандрой теперь в России. Имеются в виду шлепки матери, которые зафиксировало телевидение. Но из какого контекста были вырваны эти, если не слова, то действия в аэропорту? Вот об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала сама Наталья Зарубина.
НТВ, конечно, подловато сделали. Они сняли все. Как она кричала, как она в лицо мне плевала, как она кости на пол бросала. Такое творила, кричала именно одно и то же слово «хочу к Валерии». Причем она не давала вообще никому ничего сказать. Они этого не показали. Они показали только то, что уже никак не могла ей объяснить. И просила, и объясняла, и уговаривала. И потом я просто сказала, вот оно, португальское воспитание. Ребенок не умеет вести себя в общественных местах вообще. Говорит со всеми, вот как она хочет. Ну, может сказать, они плохие или глупые, или еще что-то вот такое. А они взяли, показали только этот фрагмент.
Еще вопросы, которые задают в блогах, и не только в блогах. Ну, во-первых, как девочка оказалась на попечении португальцев, и чем ее мама заслужила депортацию? Ну, про депортацию, Марк, вы уже рассказали. В общем-то, это было следствием того, что мама жила в Португалии на заработках без уже каких-либо документов это разрешающих. А девочка оказалась на попечении португальцев по версии ее мамы Натальи Зарубиной следующим образом.
Пусть требуют. Я им своего ребенка отдавать не собираюсь. Я ее не для того рожала, и вообще я детей рожаю не для того, чтобы им всех подряд ходить и раздавать. Вон пусть берут с детского дома. Если бы я знала, что так все получится, я бы даже близко к ним не подошла. А то помощь, видите, какая помощь с их стороны обернулась ничем, эта помощь. Я одна осталась с ней на руках, и работать надо, и за нянечку вперед я заплатить не могла. А они не соглашались, чтобы потом я когда бы получила деньги и потом бы заплатила. Они же не соглашались, ни одна нянечка. И вот предложили, что они вроде бы как сначала деньги не надо, там потом.
Марк, у вас не складывается впечатление, по словам Натальи Зарубиной, что обе стороны, опекуны и она, в общем-то, поняли ситуацию в своих интересах. Она попросила помощи, они решили, что им отдали ребенка. И это недоразумение, в общем-то, и стало фатальным.
Да, безусловно, мне кажется, только одно, в одном я могу быть уверен, что в этой истории, безусловно, есть не одна, а две правды, и нам надо их понять обе, конечно.
Да, то есть продолжим дальше цитировать интервью, которое удалось получить радио «Свобода» от матери девочки, от Натальи Зарубиной. Итак, причиной ее депортации из Португалии в блогах считают то, что, может быть, у нее, у матери имеется в виду, было недостойное поведение, что она выпивала, и есть также ссылки, о чем мы знаем из материала Ольги Серебряной, на якобы подругу журналистки, которая снимала сюжет, и та тоже засвидетельствовала, что семья выпивает очень хорошо. Ну вот, что касается «хорошо» в кавычках, естественно. И вот что касается отношений с алкоголем Натальи Зарубиной и ее семьи, вот, собственно, само объяснение Натальи Зарубиной, что она думает по этому поводу.
Ну да, но я же сдавала анализы, у меня же не подтвердился тест на алкоголь. Что я тут с утра до вечера пью, можно подумать. Они пусть на себя посмотрят. Они вон хлещут с утра до вечера свое вино. Они не алкоголики. Они вот сами сидят. Я к ним вот даже приходила, бывало, вот когда они приглашали. Вот сидим, они, у них вино. Я даже вот отказываюсь. Они говорят, да ладно, что ты, выпей стаканчик. А сами стакан за стаканом пьют, что она, что он. А у них в обед и ужин, они все только с вином. Это что, вы считаете, не алкоголизм? У нас культура, если один раз в месяц человек напился, значит алкоголик. А если он каждый день пьет, значит, он трезвенник. Как их понять?
Еще раз убеждаемся в том, что заочная полемика, конечно, она может быть и несовершенный жанр для того, чтобы ответить на все вопросы, которые возникают у сторонних наблюдателей. Но раз уж у этой истории появились сторонние наблюдатели, и они делают вид, что становятся на сторону девочки, ну, конечно, у них возникает вопрос, чем ребенок может заниматься в якобы глухом селе, или, может быть, не якобы. Мы, кстати, с вами, Марк, так и не знаем, что это за село в Ярославской области, собственно.
Но мы там не были.
Мы не были, поэтому я и говорю. То есть вот в этом российском селе чем может заниматься практически португальская девочка. Ну вот мать рассказывает так, как она считает нужным рассказать о занятиях девочки.
Она тут бегает с кошками, да, с собакой. Собака сегодня вот у нас, что мы с Португалии привезли, ощенилась. Ну и с Валерией, с моей старшей дочерью, и с моим племянником Сашей они играют. Сейчас они сильно подружились, так вот. Там вместе где-то и сходят, и погуляют, и веночки плетут из одуванчиков. Так дома вечером играли, вчера вот вообще думала, полдома разнесут, скакали по всем кроватям, смеялись, потом еле уложили.
Не знаю, напоминает ли это идиллию, но, в общем, напоминает вполне детское поведение. Действительно, очень сложно в этой ситуации не занять никакую сторону. Повторюсь, что даже в студии, пока шел сюжет Ольги Серебряной, мы уже здесь затеяли большую полемику. Но все-таки, Марк, как вам кажется, эта история завершилась этим сюжетом? Сейчас пар все выпустят и забудут, или все-таки будут следить за этим?
В том-то все и дело, Евгения, что история явно не завершилась, и нам надо обязательно следить за тем, как она будет развиваться. Но вот для многих людей, которые в эти дни оставляют свои гневные или, наоборот, какие-то сообщения, я боюсь, что она вот может завершиться, пройдут выходные, люди уедут на дачу, вернутся и забудут. А на самом деле история будет развиваться, и мы обязательно тоже за ней будем следить.
И социальные службы, отметим, тоже обещали держать семью на контроле.
Спасибо, это была Евгения Назарец. О том, какие еще темы информационных программ «Радио Свобода» станут сегодня центральными, мы поговорим с ней в следующем часе нашей программы. Сейчас напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Президент США Барак Обама провел в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 32 копейки, евро 43 рубля 32 копейки. Следующая сводка новостей на наших волнах в 8 часов 30 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в эфире «Свободы» повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Перспективу принятия закона о праве на компенсацию потерпевшим от терроризма анализируем с адвокатом Игорем Труновым, журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Ириной Халай. А сейчас в утреннем эфире радио программы «Время свободы» возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Снова в студии со мной рядом Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. На этот раз речь пойдет о публикации под заголовком «Природное чутье» с международного уровня, о котором мы говорили в прошлом выпуске, где цитировалось интервью президента Украины Виктора Ющенко, опустимся на уровень почти муниципальный. Олег Медволь хочет побороться за кресло главы Одинцовского района. Казалось бы, история глубоко локальная и провинциальная, но нет, учитывая то, что речь идет об одном из самых пафосных, как называет его газета «Время новостей», районов Подмосковья, лежащего вдоль Можайского и Рублевского шоссе. Вот на пост руководителя этого района претендует лидер экологического движения «Зеленая альтернатива» Олег Медволь. Лидером экологического движения он стал совсем недавно, а до этого был чиновником Росприроднадзора, заместителем руководителя этого ведомства, и в этом статусе снискал себе большую известность. Он неоднократно выступал в средствах массовой информации с разоблачениями высокопоставленных чиновников, которые осуществляют незаконное строительство в Подмосковье. Напомним только самим себе и нашим слушателям о том, что ни одно из громких дел, инициированных Олегом Медволем в пору его пребывания в Росприроднадзоре, до логического завершения доведено не было. А вот снос поселка обычных людей, которое тоже осуществлял Олег Медволь, вот это мероприятие было завершено. Теперь Олег Медволь хочет быть руководителем Одинцовского района, начал уже свою предвыборную кампанию, судя по этим публикациям. Выборы должны состояться 19 июля. Это досрочные выборы, перенесенные с осени. Как утверждает Олег Медволь и его сторонники, чиновники боятся угрозы, которые исходят от их соперников. Именно с этим связан перенос сроков. Будем следить за этой историей, несмотря на ее локальность и провинциальность.
Да, безусловно, и я добавлю, что интервью с самим Олегом Медволем наши слушатели могут прочитать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим ее разговором о событиях, не связанных с политикой. Издательство «Мир искусства» выпустило первую книгу в серии «Мастер-класс». Она принадлежит перу Андрея Звягинцева, режиссера фильмов «Возвращение» и «Изгнание», лауреата Каннского кинофестиваля, рассказывает Марина Тимашева.
В маленьком зале кинотеатра «Мир искусства» гостей принимали его создатели, они же издатели книги Андрея Звягинцева, Дмитрий Куповых и Сергей Тютин.
В 2001 году научились показывать кино цифрового носителя, ну, практически так же, как с кинопленки. Возникла такая идея создания альтернативных кинотеатров, в которых можно было увидеть то, чего нельзя посмотреть в других кинотеатрах. Вот. И вот первый проектор, который приехал в Россию, мы его приобрели и поставили у нас вот здесь, в этом зале, и открыли здесь кинотеатр «Мир искусства». Технологии технологии, но главное содержание. Мы решили показывать классическое кино, авторское кино, современное авторское кино, документальные фильмы, анимация, фильмы по искусству. Кроме музея кино, в Москве, в общем, это посмотреть было негде. При кинотеатре существовала киношкола маленькая. Все ребята занимались кино и смотрели здесь в кинотеатре фильмы классические, начиная от немого кино и до наших дней. А в дальнейшем вот мы в Сокольниках открыли киноклуб «Арт-кино». А поскольку нас учили, чтобы делать большое искусство, надо ставить большие цели, то мы решили, что поставим себе тоже скромную задачу возродить авторское кино в России. В сентябре 2007 года мы запустили проект «Мастер-класс». Вот. Этот проект поставил еще одну скромную задачу перед собой – это повышение кинематографической культуры в нашей стране. Соответственно, предполагалось, что еще носители этой кинематографической культуры некоторые живы, и среди молодых режиссеров тоже как бы есть люди, которые эту кинематографическую культуру уже имеют. Вот. Один вот такой кинематографист сидит со мной рядом, вот, который у нас был одним из первых гостей нашего вот этого киноклуба «Мастер-класс». Получилась какая-то совершенно чудесная встреча, и в результате мы задумались о том, что это будет интересно не только тем, кто присутствовал на этой встрече, но и всем остальным людям, кто интересуется кино. И задумали вот эту книжку.
Тему продолжает Андрей Звягинцев.
Я столкнулся с таким массивом текста, огромным и настолько косноязычным, Передо мной стояла такая дилемма, то ли превращать этот текст в литературный, то ли оставить его живым. Просто почистил его так несколько, прибрал его. В общем, это моя премьера под обложкой.
Премьера под обложкой вышла живой и совершенно не косноязычной. В книге Звягинцев рассказывает и о том, как проходили съемки, о том, как не могли уложиться в бюджет, и о том влиянии, которое оказала на него картина Антониони «Приключения», и о том, чем отличается киноактер от артиста театрального. Но главное, очень содержательно, на том уровне, который совершенно не в чести у большинства современных кинематографистов, Звягинцев рассуждает о живописи, о мифах, о Ветхом и Новом Заветах, об античной трагедии, обо всем, что имеет прямое отношение к нашей жизни, к его кинематографу и может помочь нам лучше его понять. Довольно эмоционально, нужно заметить, ответил Звягинцев на вопрос о положении авторского кино в России.
Оно испытывает не лучшие времена, у меня такое ощущение. По-моему, сюда приходит продюсерское кино. Люди, которые имеют деньги, ставят на деньги, на возврат денег. И только на это, ну что, переходить на видео «Догму 2009», объявить какую-то, снимать на видео, не знаю, что будет с кино. Во всяком случае, я могу от себя говорить. Я уже полгода ищу финансирование. Не могу найти. У меня три замысла. Один малобюджетный, два других высокобюджетные. Но на один уже нашел, ну так, на будущее, и то на Западе. Деньги найдены именно там, на Западе. С октября месяца 2008 года я ничего не могу найти. Ни на высокобюджетное кино, ни на малобюджетное. Это просто губительная история, когда заправляют продюсеры, которые опираются на институт звезд, отказывают авторам в их решении, в их риске, творческом риске. Люди, которые имеют возможности, огромные, гигантские возможности, не хотят заниматься просвещением, они совершенно забыли совесть, понижающая селекция.
Как слышите, сам Звягинцев тоже оказался в безрадостной ситуации. На полнометражный фильм, о котором режиссер говорить пока не хочет, он деньги нашел, но не в России, а в Европе. Да и работа начнется только в 2012 году. Мог бы сейчас снять короткометражную ленту, но на нее денег нет. Вдумайтесь, нет денег на короткометражную картину Андрея Звягинцева, автора фильмов, побеждавших в Венеции и Каннах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 11 утра в нашем эфире программа «Время гостей». Она будет посвящена итогам ходорковских чтений. И выступит в ней бывший заместитель руководителя аппарата правительства России, главный аналитик компании МК-аналитика Олег Буклемишев. Ведет программу Михаил Соколов. О следующей половине часа программы «Время свободы», ее утреннего выпуска, новости экономики. По прогнозам председателя Центробанка России Сергея Игнатьева, в этом году отток капитала из России будет значительно меньше прогнозировавшихся ранее 70 миллиардов долларов. Расскажем о том, как складываются на личном уровне отношения между россиянами и грузинами спустя почти год после августовских событий прошлого года. И в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз она из Лондона, и мы расскажем об обществе с пугающим, на первый взгляд, названием «Некронавты», за которым на самом деле скрываются дерзкие радикальные художники, поставившие своей целью провоцировать общество. Ну и через несколько минут, сразу после короткого выпуска новостей, вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира – отношениям России и Белоруссии. Итогом визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. Напомню, сегодня мы задаем вам, наши уважаемые слушатели, вопрос, почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство. Через несколько минут ждем ваших звонков в прямом эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Суд постановил, что власти России ответственны за неэффективное расследование дел об исчезновении этих людей. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения, говорится в заявлении банка. Это самый крупный кредит, который банк когда-либо выделял Белоруссии. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Таким образом, число людей, умерших в Мексике от опасного гриппа, возросло до 95. В России во всех трех зарегистрированных случаях заражения заболевание протекало в легкой форме. На юго-востоке Ирана, в городе Захидан, в результате взрыва в мечети в четверг погибли по меньшей мере 19 человек, более 125 были ранены. Президент США Барак Обама провел в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Обама вновь высказался за создание независимого палестинского государства. Он также отметил необходимость для палестинцев бороться с экстремизмом и способствовать безопасности Израиля. В Якутске более 90 заключенных следственного изолятора в четверг объявили голодовку, протестуя против условий содержания. В Южной Корее сегодня проходят похороны погибшего в субботу экс-президента Но Мухена. Сообщается, что его похоронят в императорском дворце Кенбакун в Сеуле.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме. Итогом визита Владимира Путина в Минск, где он провел заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России, ну и встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Впрочем, встречи Путина в качестве премьер-министра с главами государств уже давно стали привычным делом и не вызывают удивления. После этой встречи российский премьер говорил стандартные, можно сказать, слова о построении особых отношений в экономике. Сфере между двумя странами, но гораздо более острые заявления звучали в кулуарах встречи. Там министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия может столкнуться с неплатежеспособностью белорусской экономики в конце этого года. Перспективы развития отношений между Россией и Белоруссией наш коллега Андрей Шарый обсудил с известным белорусским политологом и журналистом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дорогохрустом.
На ваш взгляд, каков ресурс белорусской стороны? Что еще может выставить на стол переговоров Александр Лукашенко для того, чтобы не поддаваться сильному давлению Москвы?
Ну, вы знаете, я думаю, что в данном случае русские действуют в соответствии с известной испанской пословицей «другу все, врагу только закон». Действительно, Беларусь, в общем-то, не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, в том числе и после таких довольно двусмысленных напоминаний со стороны господина Грызлова. Кроме того, судя по всему, в Москве очень большую обеспокоенность вызвало присоединение Беларуси к Восточному партнерству. Ну и вот, судя по всему, Москва действует так: ах, раз вы так, раз вы, так сказать, нас не любите, ну так давайте мы как нелюбимые и будем, в общем-то, с вами разговаривать. Что касается того, что может сделать Беларусь? Ну, во-первых, в общем-то, продолжать просить и рассчитывать на то, что россияне несколько успокоятся, и у них сработает такой механизм, что ай-яй-яй, как бы нам не потерять последнего союзника. И, в общем-то, что они сменят гнев на милость. Другой вариант это, ну, как говорится, уж раз пошли в Европу, можно идти и дальше. Можно ведь и там попросить. И, кстати, господин Кудрин сказал о том, что не только Россия не дает денег, но дело в том, что и задержана вторая транша кредита МВФ. Можно просить у МВФ все-таки дать этот кредит. Ну, а в конце концов, возможно, действительно вариант признать Абхазию и Осетию.
Это не исключают белорусские политологи?
Нет, это не исключают. Это не исключают и белорусские политики. Но, судя по всему, это как бы такое тоже, знаете, политическое фамильное серебро. Уж продать его тогда, когда совсем плохо будет.
А как на это может отреагировать Западная Европа? Собственно говоря, одно из условий возобновления диалога с ОБСЕ, возобновления диалога с Европейским Союзом, Советом Европы для Беларуси, это не признание Южной Осетии и Абхазии, об этом тоже довольно недвусмысленно говорили политики в Брюсселе.
Это действительно было условием, но как бы разрывать диалог, если Беларусь эти республики признает, будет не очень удобно. Кроме того, я уверен, что сейчас вот после таких, так сказать, громоподобных заявлений господина Кудрина, Александр Лукашенко, как опытный коммерсант, в том числе и политический коммерсант, вот с этим заявлением Кудрина поедет в Брюссель и скажет: мужики, ну вот, я вынужден. Если вы не хотите, чтобы я признавал, платите вы. Мне все равно, кто заплатит.
Вот так оценивает перспективы развития отношений между Россией и Белоруссией известный белорусский политолог и журналист, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дорогохруст. А мы просим оценить перспективы развития этих отношений вас, наши уважаемые слушатели, и ответить на вопрос, почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать на практике работающее, настоящее союзное государство. Почему оно остается, в общем-то, во многом бумажным проектом. Пишите нам сообщение, звоните в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. С нами на связи еще одна жительница соседней с Белоруссией Смоленской области Людмила Ивановна. Доброе утро, Людмила.
Ой, всем доброе утро. точки зрения, они ведь зависят от общественного положения. Так вот, я из простонародья. Что видится мне? Среди многих-многих причин политического и экономического характера, в частности, та, что чиновники Беларуси и сам Лукашенко не слепые. Вот если приехать нам, к нам в Смоленск, подумай, что ты в Сумгаите. Понимаете? Ну, было бы люди честные, ладно. Рынок – это только Азербайджан. Меняют открыто, милиция их не видит в упор. Но это же беспредел. Вот кто хозяйничает на рынке, тот хозяйничает в стране. И если было бы голосование, не только по этой причине, причин масса, времени мало. Если было бы голосование, куда смоленщине деться, простые люди проголосовали бы за присоединение к Беларуси. И дай бог сил Лукашенко, моральных и всяких других, чтобы он все-таки отстаивал свои позиции.
Спасибо, Людмила Ивановна. Еще одно мнение у слушателя Анатолия из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Радиостанция «Свобода» и всем слушателям. Мы тоже граничим с такой, значит, маленькой республикой, как Беларусь. С одного бока Беларусь, с другого бока Украина. Ну, я хочу сказать, что да, вот у нас тоже продукты питания очень хорошего качества поступают в Беларуси. Электроника очень хорошего качества. Я тоже имею велосипед, АЭС тоже у нас очень хорошего качества белорусские. И телевизоры поступают у нас из Белоруссии. Ну, что я отвечу, как я отвечу на ваш вопрос? Я считаю, что Лукашенко понимает, что если согласиться на те условия, а он прекрасно знает, что какая была бандитская приватизация проведена в России и что стало сельским хозяйством в России, а на чем и построена экономика Белоруссии. Вот почему он не соглашается на эти условия, да и Москва сознательно ставит палки в колеса. До свидания, то есть, спасибо.
Спасибо, Анатолий, понятно ваше мнение. Вы считаете, что Лукашенко просто боится, что в Белоруссии станет так же плохо жить, как в России. Еще одно мнение у нашего слушателя Бориса, на этот раз не из какого-то региона, граничащего с Белоруссией, а из столицы, из Москвы.
Мушки, я тем интереснее. Говорить, под Гродно. Оттуда мой отец, он призывался в рабочую крестьянскую Красную армию в свое время. И я хочу сказать о том, что по натуре сам Лукашенко Александр Григорьевич говорит, ну кто такие белорусы? Это практически те же русские. Но то развитие, которое криминальное получила Россия, расстрелявший парламент, обанкротившие все заводы, у нас молодых людей не учат ремеслу. Только газонефтяная труба. Поэтому люди наши едут в Беларусь, чтобы операцию там сделать. Там пенсии выше в два раза, чем в России. Там сам Лукашенко получает зарплату, она известна. У нас же вот эти Абрамовичи, Ходорковские, Березовские, на чем они сделали богатство? На уничтожении промышленности, на захвате собственности.
Борис, то есть вы согласны с предыдущим нашим слушателем,
говорю,
да?
Здесь то, что касается там Абхазии, не Абхазии, ерунда все это. Мы один народ, одна душа, и у нас общее представление. Но вот этот мир развернутый капитала, который в Российской Федерации развернулся, дискриминации массового народа ради вот этой кучки 5% у нас создана система. Спасибо Александру Григорьевичу.
Спасибо. Я понял, Борис, вы солидарны с Александром и считаете, что Россия не дотягивает, можно сказать, до стандартов развития белорусского общества, и поэтому пока наше объединение в одно государство невозможно. Еще до нас дозвонился еще один слушатель, это Владимир, тоже из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Так почему же? Почему России и Белоруссии не удалось на практике до сих пор создать единого государства?
Я хочу сказать кратко. У нас пенсии в России в два раза меньше, чем в Белоруссии. И чтобы присоединиться к Белоруссии к России, надо пенсию тогда поднимать в два раза больше, как в Белоруссии. Даже и зарплата, наверное, в таком состоянии. Надо поднимать зарплату.
Вы предполагаете или знаете?
Ну, я считаю, что вот причина, почему не присоединяется, почему Россия не притягивает Беларусь к себе, только из-за того, что вот надо поднимать пенсию, зарплату, как в Белоруссии.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, почему Россия и Белоруссия до сих пор не смогли создать настоящее союзное государство. Вернемся к этой теме в следующем часе нашей утренней программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, утренний выпуск нашей информационной программы. И снова в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. В российских газетах осталось еще много, как я посмотрю, интересных публикаций, о которых стоит рассказать сегодня.
Это правда. И, наконец, мы добрались до яркой криминальной темы. Зато мы разделываем ракеты, так называется публикация сегодняшнего «Коммерсанта». И речь идет о том, что секретные блоки строевых комплексов ПВО спокойно утекали из России за границу. Ну, спокойно они утекали до мая нынешнего года, когда сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с представителями военной контрразведки задержали участников группировки контрабандистов, которые разбирали секретные блоки и вывозили их в Украину, Болгарию, Белоруссию, Казахстан. Речь идет о комплектующих к зенитным ракетным комплексам С-75, С-125, С-200 и С-300. Следователи предполагают, что эти страны не были конечными получателями, а использовались для транзита военного оборудования в Африку и Азию. Всего у подозреваемых обнаружено 20 тонн подобных комплектующих. Из них большая часть имеет гриф «секретно». Добывали контрабандный товар в частях 6-й армии ВВС и ПВО. О том, что происходило, сотрудники таможни и контрразведки узнали из оперативных источников. И дело это вел отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды. Схема была бесхитростная. Действующие военные издавали приказы о утилизации военного имущества, но вместо утилизации на специализированном предприятии имущество это разбиралось на части, развозилось по гаражам и квартирам. Затем часть преступной группировки, пользуясь своими старыми, видимо, еще советскими связями, находила заказчиков. И уже третья часть группировки осуществляла транспортировку секретного оборудования через российскую границу. Контрабандистов брали с поличным сразу в двух таможенных пунктах в Себеже и на юге Российской Федерации. Любопытная деталь, что деятельность этой преступной группировки контрабандистов с таким экзотическим товаром, как комплектующие к ракетно-зенитным комплексам и радиолокационным станциям, продолжалась безнаказанно на протяжении более 2 лет. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо. Это был Михаил Шевелев. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. В Якутске более 90 заключенных следственного изолятора объявили голодовку, протестуя против условий содержания. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир «Радио Свобода». У микрофона Сергей Сининский.
Отток капитала из России в 2009 году будет значительно меньше 70 миллиардов долларов, прогнозирует председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В первом квартале чистый отток капитала из страны, по данным Министерства финансов, составил 36,5 миллиардов долларов. В прошлом году был зафиксирован рекордный для России чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит 153 доллара за тонну. Это на 11% выше ставки, действующей с 1 мая, но примерно в 3,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 апреля по 14 мая, по данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» превысила 51 доллар за баррель, или примерно 372 доллара за тонну. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 мая увеличились на 2,2%, почти до 400 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Тем не менее, с середины августа прошлого года, когда эти резервы достигли исторического максимума – 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 33%. Государственная компания «Российские железные дороги», российская финансово-промышленная группа «Синара» и немецкая электротехническая компания «Сименс» подписали предварительное соглашение, предусматривающее поставку в Россию электровозов «Сименс», а также организацию их производства на территории России. По планам для реализации проекта «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Опытный образец локомотива, как ожидается, будет выпущен в 2010 году. Страны ОПЕК приняли решение сохранить на нынешнем уровне квоты добычи нефти. На их долю приходится треть всей добываемой в мире нефти и более 40% нефтяного экспорта. С сентября прошлого года ОПЕК трижды сокращала квоты собственной добычи сырья. В результате общий ее объем сократился на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет.
И курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 31 рубль 32 копейки, евро 43 рубля 32 копейки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас еще об одной информационной теме. Конфликт между Грузией и Россией опять перекинулся в Совет Безопасности ООН, где Грузия обвинила генерального секретаря организации Пан Ги Муна в том, что он поддался на российский шантаж и не упомянул в последнем докладе о ситуации на Кавказе Абхазию как составную часть Грузии. И хотя сейчас речь идет лишь о войне слов и формулировок, инцидент показывает, насколько напряженными остаются политические отношения между двумя странами. Но на личном уровне между людьми отношения могут строиться совсем иначе. Постоянный автор наших программ Олег Панфилов невольно оказался свидетелем и даже отчасти участником того, как устанавливаются, выстраиваются и постепенно теплеют эти отношения. Вот его рассказ.
Когда я собирался в командировку в Грузию в сентябре прошлого года, то есть спустя месяц после войны, ко мне обратился преподаватель Московской школы-интернат «Интеллектуал» и спросил, мог бы я отвезти подарки грузинским школьникам. Более точно, в город Горе. А в какую школу? Ну, в ту, которая пострадала больше всего. В первую свою поездку мне передали с десяток книг, пару дисков с компьютерными играми и несколько писем. В Горильской школе номер 7 не ожидали такого подарка. Более того, в начале и учителя, и дети были растеряны. Но подарки приняли, написали ответные письма. В следующую поездку в Грузию я вез уже более 100 килограммов с подарками и предложением дружить. Предложение было принято, а несколько недель назад трое московских школьников и двое учителей совершили пятидневную поездку в Горе. Тот учитель, который ко мне обратился в сентябре прошлого года, а потом собрал группу для поездки рядом со мной в студии. Это Всеволод Луховицкий. У вас было какое-то предубеждения, когда вы сейчас ехали в Грузию? Был ли какой-то стереотип?
У меня и у тех детей, которые со мной ездили в Грузию, никаких предубеждений и стереотипов не было. Мы достаточно хорошо, я думаю, представляли себе, что мы увидим. Нам было очень важно, чтобы, главное, там поняли, что московские школьники и учителя хотят с ними дружить и не обращают внимания на какие-то политические стороны отношений официальных там Грузии и России.
Но согласитесь, что с того времени, со времени войны, не было каких-либо таких поездок, ну, кроме, наверное, актера Садальского, который к тому же является гражданином Грузии, серьезных контактов не было. Ваша поездка была по существу первая.
Да, и меня это, честно говоря, удивляет, так же, как это удивляет других учителей нашей школы, нашего директора. Мы не понимаем, почему, например, в других школах другие учителя не делали каких-то аналогичных или сходных жестов. И точно так же, как в Грузии для начала нас в первый день в ГУРИ все время пытались выпытать, а не являемся ли мы тайными агентами КГБ? А кто нас послал? Мы подозреваем, что это некоторая перестраховка со стороны там, и деятелей искусства, и деятелей науки, и учителей.
Скажите, это что, последствия пропаганды?
Частично это последствия пропаганды, но обратите внимание, уже почти 3 года назад, когда в 2006 году прокатилась первая волна антигрузинской пропаганды, тогда многие директора школ отказались давать, например, требуемые МВД списки лиц грузинской национальности, как тогда потребовали.
А в вашей школе работает 2 учителей грузинской национальности?
Я, честно говоря, как-то не делю людей. То, что один из учителей с нами ездил, грузин, но я как-то не определяю, кто в какой национальности у нас работает.
Ну, я к тому, что вам пришлось бы вносить в этот список вот именно своих коллег, своих учителей.
Нет, там требовали учеников, но директора очень правильно ответили, что в школе нет такого понятия национальность, в школьных журналах с начала 90-х годов отсутствует, наконец-то, эта графа, и по Конституции каждый только вправе сам определять свою национальную этническую принадлежность. К школе это не имеет никакого отношения.
Спасибо. Спасибо. Это был Всеволод Луховицкий, преподаватель Московской школы-интернат «Интеллектуал», и он вместе с учениками недавно вернулся из Грузии.
С Всеволодом Луховицким беседовал Олег Панфилов. Завершит этот час утренней программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Лондона. Речь пойдет об обществе с пугающим названием «Некронавты», за которым скрываются дерзкие радикальные художники, поставившие своей целью провоцировать почтеннейшую публику. Важнейшим творческим стимулом некронавты считают для себя, как можно догадаться из названия, смерть. Лондонский журналист Анна Асланян ведет рассказ из штаб-квартиры Международного общества некронавтики в Лондоне.
Конференц-зал Лондонской галереи Тейт. Здесь проходит съезд Международного общества некронавтики, сокращенно МОН. Как сообщается в пресс-релизе, руководители этой организации, генеральный секретарь Том Маккарти и ответственный философ Саймон Кричли, намерены зачитать декларацию о фальши. Среди участников мероприятия видные представители арт-авангарда. Собравшихся встречает секретарь МОН по вопросам пропаганды Антони Ауэрбах, заранее связавшийся с каждым лично. Следуя его инструкциям, приглашенные толпятся в фойе, изучают материалы заседания. Наконец, разговоры в зале стихают, и взгляды сосредотачиваются на сцене, где помимо эмблемы МОН имеются 2 кафедры с табличками – Том Маккарти и Саймон Кричли. Николя Бурио, куратор открывающейся в Тейт выставки «Ultimodern», объявляет заседание открытым. Итак, позвольте мне тепло поприветствовать Саймона Кричли и Тома Маккарти. На сцене появляются 2 в серых костюмах неуловимо плохого покроя, на одном – галстук чудовищной расцветки. Декларация состоит из пронумерованных тезисов, которые поочередно оглашают выступающие. Основную часть составляет критика понятия аутентичности в искусстве, философии и политике. Центральный постулат о фальше как самом подлинном современном явлении подается цитатами из Батая, Хайдеггера и Эмпедокла. Речь идет о материи, точнее, об отношении к ней искусства.
All
Искусство и литература разрываются между двумя соблазнами. Либо избавиться от материи, а заодно и от содержания вообще, подняв их до формы, либо оставить материю категории материальной, то есть существенной, превратив форму в нечто как можно более бесформенное. Важны не мысли имперского масштаба, заполнявшие голову полярного исследователя Эрнста Шеклтона. Важны его почерневшие обмороженные пальцы ног. После того, как белое пространство, куда он отправился и где надеялся начертать свое имя, отвердев, раздавил его корабль, ему и его товарищам по экспедиции пришлось отрезать собственные пальцы, зажарить на примусе и съесть. Подобные сентенции подводят слушателя к определению некронавтики. Ведь первоначальная задача МОН – изучение смерти, как пространство, которое можно нанести на карту, освоить, исследовать. Вот что говорит об идее создания общества его основатель Том Маккарти. Вообще говоря, МОН – это фикция, которая превратилась в реальность, при этом оставаясь фикцией. Началось это в результате моего серьезного увлечения авангардом, историческим авангардом начала 20 века. Меня заинтересовали их бюрократические, едва ли не сталинистские структуры. Комитеты и подкомитеты, манифесты, расколы, доносы, прокламации. И тогда, в 1999 году, я учредил свой собственный эрзац «Авангард», выпустил манифест, назначил комитет и всевозможные подкомитеты. Вот так все и началось. Вернемся в зал. Уставшие делегаты пытаются следить за текстом, подсчитывая количество оставшихся тезисов. Слышатся комментарии вроде «это уже по ту сторону юмора». Ответственный философ, сверкнув очками и лысиной, продолжает, не меняя интонации. Как разъясняется в первом манифесте МОН, параграф 3, строки 5 и 6, каждый из нас является некронавтом сначала и навсегда. Присутствующим ничего не остается, как заслушать все 39 тезисов. Наступает время вопросов. В ответ на каждый докладчики раскрывают свои папки и принимаются зачитывать оттуда что-то, не имеющее отношения к делу. Публика оживляется все сильнее, и, наконец, кто-то не выдерживает. Вопрос к Саймону. Саймон, что у тебя с волосами? Вопрос к Тому. Том, что у тебя с галстуком? Позвольте мне ответить на ваш вопрос следующим образом. Ответив, точнее, не ответив на оба вопроса тем же образом, портреты переглядываются и под бурные аплодисменты покидают собрание. За спиной у смеющейся публики беззвучно хохочет настоящий, без галстука, Том Маккарти, все это время наблюдавший из операторской. Международное общество некронавтики продолжает активно заявлять о себе на мировой арене. Последний проект общества «Черный ящик», транслирующий шифрованные радиограммы, успев стать событием в культурной жизни Стокгольма, недавно переехал в Дортмунд. Специально для «Радио Свобода» Анна Асланян, Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим выпуск утренней программы «Время свободы» и в первую очередь обратимся вот к какой теме. Ситуация в Южной Осетии. В воскресенье в самопровозглашенной республике состоятся парламентские выборы. Кто претендует на победу? Есть ли шансы у оппозиции? Обо всем этом в нашем эфире.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».